Перевод. «О мой Господь, Твои лотосные стопы неизменно достойны того, чтобы к ним склонялись великие мудрецы, стремящиеся постичь абсолютную истину. Ты – средоточие всех богатств и отрешенности, трансцендентной славы, знания, силы и красоты, поэтому я тоже припадаю к Твоим лотосным стопам». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Те, кто стремится постичь абсолютную истину, должны найти убежище у лотосных стоп Верховного Господа и поклоняться Ему». В Бхагавадгите Господь Кришна снова и снова призывает Арджуну предаться Ему, особенно в конце 9 главы «Мам мана бхава мат бхакта». «Если ты хочешь достичь совершенства, просто думай обо мне, стань моим преданным, почитай меня и склоняйся передо мной. Таким образом ты познаешь меня, личность Бога, и в конце концов вернешься ко мне, домой, к Богу». Почему? Господь обладает 6 достояниями, которые перечислены в этом стихе. Богатством, отрешенностью, славой, знанием, силой и красотой. «Пуртам» означает «в полной мере». Никто не вправе заявить, что ему принадлежат все богатства мира. Никто, кроме Кришны. Ибо ему действительно принадлежат все богатства на свете. Помимо этого, он обладает всем знанием, всей отрешенностью, всей силой и всей красотой. Он полон во всем, и превзойти его не может никто. Одно из имен Кришны – Асама Урдха, означает, что на свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамена тасмай шри гуравей намаха шри чайтанья мановиштам стапитамена бутале своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванчакал путарубешча криба синхупья эвача патитанам павани пьо вайшнаве пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васаригоура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну, можно подать Кришна, почитай, потому что человек пропавишь, но с вами идти на тему, это помещение, понятно, что пропадает, если прежде, что мы гуру подошли. Ну, можно подать Кришна, почитай, потому что мать, как тебе дам, с вами идти на тему. Причарина не решаешь, у него не почитай, и что ли. Твам сури бхистатта бубхут саядха. Садабхи вадархана питхам, Айшварья вайрагья яшо вабудха, Вирьяши япурта махам прападе. О мой Господь, Твои лотосные стопы неизменно достойны того, чтобы к ним склонялись великие мудрецы, стремящиеся постичь абсолютную истину. Ты средоточие всех богатств и отрешенности, трансцендентной славы, знания, силы и красоты. Поэтому я тоже припадаю к твоим лотосным стопам. Да, Кардама Муни выражает почтение своему собственному сыну, новорожденному. И это делает он потому, что он понимает, что это не просто какой-то сын, а это Верховный Господь пришел к нему. Что у него есть видение опознать по разным признакам. Он опознал, что это Верховный Господь. И здесь он говорит о том, что твои лотосные стопы неизменно достойны того, чтобы к ним клонялись великие мудрецы. Мы видим, что в этом мире, если взять западный мир, то мудрецы – это наиболее гордые люди. Знания на Западе делают людей гордыми, поэтому они ни перед кем не склоняются. И сама по себе наука, она делает человека тоже очень гордым. Попробуйте спорить с ученым, он почти невозможно, такая гордыня, такая скала. Он тоже ссылается на свои авторитеты. Но смысл всего познания, материалистического познания, состоит в том, чтобы именно ни перед кем не склоняться. Мы уже говорили как-то о том, что вся западная наука, она выросла на противопоставлении религии. Религия казалась им чем-то иррациональным, глупым, поклоняться какому-то непонятному богу, боженьке. Знание должно делать человека сильным. Фрэнсис Бэкон сказал, знание – сила. И эта сила должна сделать человека независимым. Он должен покорить мир. Поэтому здесь смысл западного познания – это именно никому не поклоняться, именно самому обрести все вот эти вот мистические способности, все богатства, всю силу и таким образом прославиться, самому стать Богом. В этом смысл западного познания. И настоящие мудрецы, те, кто идут путем, предписанным в Ведах, они как раз являются собой противоположность этому. Потому что здесь говорится, что мудрецы достойны склониться. Они, вернее, твои стопы достойны того, чтобы перед ним склонились мудрецы. То есть мы знаем, что знание, согласно Ведам, завершается познанием Кришны. Он говорит, смысл всех Вед познать меня. А когда человек познает Бога, он начинает перед ним склоняться. В другом месте Кришна говорит, после многих рождений и смертей, тот, кто обладает полным знанием, в конце концов предается мне. Редко встречается такая махатма. Он говорит о том, что просто путь познания редко приходит к пониманию самого Верховного Господа. Поэтому большинство так называемых ученых или философов, они застревают где-то на полдороге на осознании какого-то безличного аспекта Абсолюта. Вот и поэтому путь знания не является в строгом смысле слова как бы в отрыве от преданного служения, не является прямо уж авторитетным. Потому что если в этом процессе познания отсутствует вот эта вот духовная цель, понять и полюбить Бога, тогда это безнадежный путь. Есть другой аспект знания, он называется Бхагавата-гьяна, знание о Бхагаване, о Верховном. Это знание полезно, но сейчас мы видим, что как раз этого знания нет. То есть есть знание всякое разное, окольное, о том, о сём, о материальной природе знание, но о том, из кого она исходит, материальная природа, и по чьим законам эта материальная природа действует, этого знания как раз нет. Центральной точки нет. По этой причине на Западе не удалось создать единую картину мира, ее просто не существует. Просто информационный бум, информационный хаос, какой-то винегрет, и нет вот этого точки сборки, центрального момента, на который все замыкается, с которого все исходит и к которому все приходит. Этого просто нет. В этом главный порог западного вообще образования. И какими бы ни были эти мудрецы, западные философы, от них ускользает самый главный этот аспект. Вот поэтому их знание не является полным, и поэтому они не предаются Кришне. Поэтому Кришна говорит, редко встречается такая великая душа, чтобы процесс познания такого независимого прямо уж привел к Богу. Вот поэтому процесс познания он идет рука об руку с преданным служением. Бхагавата гьяна должна быть. То есть среди всей гьяны всего знания должна быть Бхагавата гьяна. То есть знание о самом Бхагаване, из кого все эти вещи исходят. Тогда действительно, идя путем веды, ведического знания, мы можем прийти к Богу. Если этого нет, познание, оно просто-напросто бессмысленно. Упражнения в разуме какие-то, они совершенно бессмысленны. Вчера прочитал, по-моему, как один этот великий шахматист, вот этот Гарри Каспаров, заявил о том, что его карьера закончена. Он выиграл там какой-то очередной чемпионат и говорит, все, на этом моя карьера закончена. Его спросили, почему, вы же еще достаточно, не старый человек, ему там 40, может быть, лет, что-то около того. Он говорит, я не вижу больше никакой цели в этих всех интеллектуальных упражнениях. То есть смысла нет. Все. То есть я завоевал все короны, как бы, все, уже неоднократный чемпион и так далее. Но просто напрягать свой интеллект, чтобы еще раз говорить о том же самом, говорит, просто мне надоело уже. То есть нет проблем как бы с деньгами, со славой, все это. Но познание, то есть как бы считается умный человек, он рассчитывает какие-то там ситуации, просчитывает, так очень системно, комплексно мыслит. Он говорит, но у меня пропал всякий смысл этих интеллектуальных, то есть все, как бы вот она доска с этими 64 клеточками, и все уже как бы понятно. И мне больше не интересно заниматься всеми этими как бы интеллектуальными своими потугами. Я ему говорю, а что же вам интересно? Он говорит, теперь мне интересно просто политика, я буду заниматься политикой. У меня есть деньги, у меня есть какое-то влияние, буду заниматься политикой. То есть человек, который, в общем-то, не глупый, наверное, в 22 года он стал чемпионом мира впервые. И интеллектуал, можно сказать. Но без Бога все эти интеллектуальные попытки, они совершенно бессмысленны. И здесь Кардама Муни объясняет, почему лотосные стопы Кришны являются достойными того, чтобы к ним склонились. Потому что он говорит, у этих стоп люди находят то, что они ищут в этом мире. Он говорит, что ты средоточие всех богатств и отрешенности, трансцендентной славы, знания, силы и красоты. Поэтому я тоже припадаю к твоим лотосным стопам. То есть мы видим, что в общем-то в этом мире люди озабочены ничем иным, как добыванием богатств Бхагавана. Если посмотреть на мир, то мы видим, что люди развивают в себе силу, зарабатывают богатство, знания развивают, стремятся к славе, к красоте. Некоторые к отречению стремятся, тоже привлекательное качество. Когда на Западе индусы в этом плане преуспели, на Западе люди как бы уже во многом присытились какими-то богатствами, всеми, всей этой роскошью и так далее. И когда они видят какого-то человека отреченного от всего этого, это удивительно, привлекательно им кажется. Поэтому индусы на Западе вот эту вот идею очень хорошо эксплуатировали. Они приезжали в виде таких отреченных садху, саньяси. И все видели: о, удивительно, какой человек, смотрите, ему не нужны наши богатства. Вообще он живет без всего этого, он счастлив чем-то внутренним. В этом его отречение. И поэтому к этим свами, к этим йогам, к этим саньяси привлекались сотни последователей, тысячи, которые были привлечены этим отречением, видимым, кажущимся. Вот, то есть кажется, что это какая-то сила, определенная форма силы, отречения. Вот. И весь мир занимается тем, что все богатства Бхагавана пытается каким-то образом у себя сосредоточить. Вот. Но поскольку все эти богатства, все эти достояния принадлежат Верховному, то живое существо может обладать этими качествами лишь в небольшой мере и лишь на какое-то время. То же самое редко кто становится богатым вообще сразу с рождения до самой смерти. Как правило, это приходит в какой-то определенный момент. Тот же самый Билл Гейтс, самый богатый человек на Земле, он был просто рядовым инженером в этой фирме Microsoft, ничего особенного из себя не представлял, даже немножко туповатым его считали, чуть-чуть какой-то он был такой приторможенный. Вот, и вдруг ни с того ни с сего приходит какое-то время, раз, два, три, и в дамки такая личность. Вот, но столько денег, все это все заканчивается какой-то период, скажем там, 10, 15, 20 лет, когда длятся все эти раджа-йоги, потом они идут на убыль, и уже, хотя у человека что-то остается, ну, как бы уже не так он велик, уже не так он знаменит. И также во всем. Никакой ученый тоже не блистает знанием всю жизнь. Тот же Эйнштейн в школе на тройке учился на самом деле. Вообще математику не любил, это был один из самых нелюбимых предметов его. Так оно, ослабленный Меркурий у человека. С математикой не лады были. При этом это не помешало ему стать величайшим физиком. На какое-то время тоже раджа-йога вся эта взошла. Потом она также ушла. В одном у него было хорошо, с семьей, со здоровьем сплошные проблемы. Один аспект Бхагавана, он как бы чуть-чуть ухватил какое-то там знание, какое-то понимание, то не до конца. Во всех остальных ничего особенного такого не было. Спортсмен развивает какую-то определенную силу или ловкость. Поскольку это все на физическом уровне, какие-то годы тоже он может держаться, потом он уходит. Слава ни с кем не пребывает здесь надолго. Что-то человек такое удивительное сделал, прославился, попал в какую-нибудь книгу Гиннесса или еще там как-то его показали где-то, вот, на время. Вот, но поскольку все это не в связи с Богом, то здесь этот пьедестал почета часто, так сказать, транзит большой там, то есть то одна, то другая личность на вершине этой славы. То есть ничто, ни знание, ни сила, ни слава, ни богатство, ни красота. Красота тем более здесь очень такая транзитная, очень эфемерная. В молодости человек красив, потом все это уже уходит очень быстро. Никто не может этих богатств удержать здесь. По той простой причине, что они не принадлежат дживе. Эти богатства принадлежат Бхагавану. Вот. Но люди стремятся именно к этим самым вещам. Мы говорили уже о том, что люди стремятся к золоту, потому что золото — это Кришна. Дхату намасми канчанам. Говорит, среди всех металлов есть золото. То есть люди, понятно, почему к этим вещам стремятся. Они стремятся к Кришне косвенным образом, не понимая. Просто какой-то желтый металл, но они сходят с ума. Золото. Вот. Потому что там присутствует Кришна. Они не понимают, что там присутствует, но это привлекает их. Или какие-то другие вещи. Почему люди на красоту так клюют? Потому что красивые люди, мужчины, женщины, так в цене какая-то модель, просто демонстрирует свое тело, просто фотографирует ее на обложке каких-то там престижных журналов, и она получает за это миллион. А что такого, собственно говоря? Чуть-чуть линия туда или сюда, там какие-то обводы. Но у людей возникает какое-то чувство гармонии. что-то красивое лицо или красивая фигура, или в целом что-то такое очень гармоничное. Откуда это ощущение гармонии? Это ощущение гармонии, эстетики и стремления к этому идеалу, оно в нас внутри уже как бы стоит, потому что мы общались с Кришной. И Кришна — это идеал этой эстетики, идеал этой всей красоты. И когда что-то такое приближается к нему, думаю: о, вот оно, совершенство. Но форма Кришны вечна, все остальные материальные формы. Посмотрите на всех этих топ-моделей и так далее, когда им уже становится за 40, за 50, все, это уже как бы ничего особенно привлекательного. То есть такая очень бренная красота. Вот. Но принцип остается тем же самым. Люди стремятся к Кришне, вот, но они не осознают этих вещей. В духовном мире живые существа стремятся к тому, кто является средоточием всех этих богатств. В этом материальном мире форму Кришны не принимают, не любят эту форму, возражают, материалисты возражают по-своему, называя его каким-нибудь индусом, имперсоналисты по-своему возражают, говоря, что форма ограничивает Бога. У всех находятся какие-то свои аргументы против формы Кришны. И по этой самой причине им не удается удержать богатство Кришны. Почему он говорит в 9 главе Бхагавадгиты, что глупцы не понимают моей трансцендентной природы, аваджананти мамудха, они смеются надо мной, и парам бхавам аджананто мамабхута махишварам, они не понимают, что я Верховный Господь, не понимают моей высшей природы и моей высшей власти над тем, что существует. И в таком состоянии сознания, он говорит, все их попытки преуспеть в кармической деятельности, все их попытки развить знания, достичь освобождения, говорит, они все обречены на провал полностью. Потому что, он говорит, они не принимают ту форму, из которой все это исходит. Это главная принципиальная ошибка людей. Они хотят получить богатство Бога, но без Бога. Царство Бога, но без Бога. Вот. И поэтому они подпрыгивают немножко, прилагают свои какие-то усилия, немножко срывают славы, силы, богатства, знания, что-то не добивается в этом материальном мире. Но человек, который подпрыгнул, он обязательно приземлится. Он чуть-чуть урвал, чуть-чуть и опять приземлился. Вот так же люди проходят в своей жизни через эти этапы. Немножко блеснул, чуть-чуть он оказался на волне, наверху, как-то там понаслаждался богатством, красотой, силой, и все. Вот какая-нибудь красивая женщина, которая сводит всех с ума. Вот, она наслаждается тем, что так много людей к ней стремятся. Через 10 лет на нее уже никто не смотрит. Все. То есть какое-то время был пик, какой-то там артист, певец, не знаю кто, в зените своей славы, все за ним бегали, он раздавал всем свои автографы, все его фотографировали. 5-10 лет кто такой, уже никто не помнит. Понимаете? Все это, то есть только как вот волна поднимается, потом волна опускается. То есть люди здесь, не будучи связаны с Богом, могут ухватить вот этих всех его достояний лишь какую-то кроху и лишь на какое-то очень короткое время. Поэтому, хотя люди и стремятся к достояниям Бхагавана, здесь их попытки не очень успешны. И правильный вывод из этого всего таков. Откуда все это берется? Если есть и привлекательно, так привлекательно это все, богатство, сила, слава, красота и так далее, вот, то откуда все это берется в этом мире? И почему это привлекательно для нас? Почему? И веды отвечают, потому что это все отражение Бхагавана, самой всепривлекающей личности. И нет смысла гоняться за отражениями, нет смысла гоняться за тенями. Необходимо увидеть, в конце концов, саму личность. Хотя отражение похоже на него, тем не менее, если, например, вы стоите где-то там, смотритесь перед зеркалом, и вдруг увидите в зеркале отражение какого-то близкого вам человека, подошел он, допустим, вам сзади, увидели отражение, хотя по отражению вы поняли, что это он, вы не будете довольствоваться отражением, вы повернетесь обязательно. О, привет! То есть теперь вы имеете дело не с отражением, а с самой личностью. Увидели в зеркале просто отражение этого. Так вот, материальный мир — это просто зеркало некое, в котором отражается богатство Бхагавана. Но вы не можете с зеркала отражение взять, понимаете? Вещь красивая, возьмите $100 и перед зеркалом подержите. В зеркале будет отражаться. Теперь попробуйте с зеркала взять эту бумажечку. Не получится, понимаете? Вот, нужно повернуться. Нужно повернуться. Вот. То есть мы смотрим на этот материальный мир и видим здесь много привлекательных вещей. Но когда мы пытаемся их взять, что-то не получается. И даже когда мы их берем, то счастье, на которое мы рассчитывали, оно куда-то девается. И люди могут построить большие планы, что нужно им богатство, нужна слава, нужно положение и так далее. Они работают для этого. И, допустим, в идеальном варианте они достигают этого. Но когда они достигли этого, то счастье, на которое они рассчитывали в связи с этим, оказывается, что его нет. Оказывается, что какая-то ошибка. Уже и положение есть, и деньги есть, и сила, и слава, и могущество есть. А счастье куда-то подевалось. Я-то к этим вещам стремился не просто так. Я думал, что они будут для меня источниками счастья. Вот они есть, эти вещи. Я их, допустим, получил. Но счастья нет. И человек думает, наверное, что-то какого-то элемента не хватило еще. И счастье опять отодвигается в будущее. Счастье какое-то, сколько он думает, нужно еще, наверное, поработать. Нужно еще там какие-то усилия совершить. Он опять совершает усилия. Опять достигает чего-то, достиг, вот оно есть, то, о чем я мечтал. А где же счастье, которое должно быть с ним связано? Его опять нет. То есть это есть как раз неудачные попытки человека наслаждаться в мире отражений. Когда он пытается не реальными вещами, а отраженными вещами. Вот оно вроде бы есть, вот оно, вот они отражаются, эти деньги в зеркале, вот они точно такие же. Все уголочки, все водные знаки, все шероховатости, все на месте. Ну попробуй насладись этим. По зеркалу поскреб, ничего не получается. Вот оно. То есть люди имеют какие-то достояния Бхагавана, но счастье это им не приносит. Это приносит им одни беспокойства. И почему это приносит им беспокойство? Прабхупада в одном комментарии Бхагавад-гите объясняет. Он говорит, потому что когда люди пытаются наслаждаться достоянием кого-то без владельца, он говорит, это называется воровство. Когда вы пришли в чужой дом и пытаетесь наслаждаться его какими-то там вещами. Вас рано или поздно застукают. Что вы здесь делаете? Почему без спроса берете эти вещи? И используете это не по назначению, не для того, кому это все принадлежит. Ты можешь жить в доме богатого господина, нет никаких проблем, но ты понимаешь, что ты слуга. И все. И если человек пользуется богатствами даже этого дома, всеми этими вещами, но в служении господину, сам он достойный слуга, и господин очень ценит его. И он живет в этом же доме и делит с господином те же самые богатства. Но если господин заметил, что слуга начал приворовывать, что он в его доме, находясь, что-то начинает там какие-то свои аферы какие-то проворачивать, он очень быстро его раскусит и просто уволит. Это как раз то, что с нами и происходит. Когда живые существа пытаются богатство уже Бхагавана, господина, присваивать себе. Кришна это все прекрасно видит. От него никакая бухгалтерия, никакие там расчеты, пересчеты не уйдут, потому что он в сердце находится, и он никогда не спит. Как бы такая полная прозрачность у него, полная открытость. Он видит совершенно все. Поэтому любое мошенничество души, любые попытки как-то себе что-то там присвоить, богатство, славу, силу, красоту, чем-то там прославиться, он все эти вещи видит. Вот. И раз так, значит так. К вору и отношения соответствующие. Вора поймали, ну, значит, иди туда, где живут другие воры. Воруйте друг у друга. Вот. А в этом доме должны жить только честные люди. Вот. Поэтому духовный мир – это обитель совершенно честных душ. И честность обозначает, они всегда помнят, кому это принадлежит. Первый постулат духовной жизни Ишипанишат – Ишавасям, Идам, Сарвам, Яткинчар, Джигатям, Джигатену, Тактену. Пунджитха Магдиха Кася Сиддханам, что все живое и неживое в этом мире принадлежит Верховному Господу и управляется им. И поэтому каждый должен брать только то, что выделяется ему, как его доля, и не посягать на остальное, хорошо зная, кому все принадлежит. Принципы Шавасия, что у всего есть хозяин. Иша обозначает господин, хозяин у всего абсолютно. Ишавасиям Идам Сарвам. Сарвам обозначает все, то есть все и все. Все и все имеют своего хозяина. И изначально этим хозяином является Иша, Верховный Господь. Вот это основа духовной жизни. Если такого понимания нет, то тогда развивается философия вора. Потому что кажется, что эти вещи никому не принадлежат. И поэтому я их могу вполне как бы умыкнуть для себя. Верховный Господь не ставит целью сделать нас какими-то нищими, несчастными. Он весь купается в богатствах, а мы должны там вообще совершенно быть нищими, смотреть на него голодным взглядом. Такой философии у него нет. Вот. Он, обладая всем этим, также обладает и нами. И любому родителю, согласитесь, хочется, чтобы его ребенок тоже был прилично одет. Разве нет? Представьте себе родителя, он там вообще шикарно в перснях, там, в шляпе, там, в ботиночках супер таких, с тростью, а ребенок вообще какой-то там рядом, ужас, в дырявых ботинках, вообще грязный какой-то. Можете себе такое представить? Если отец приличный, то ему, естественно, хочется, чтобы его дети были в приличном виде. Это же норма. А? Вот. И если мы просто признаем отца, то это в наших интересах. Кришне хочется, чтобы его дети, живые существа, выглядели как сказать, совершенно респектабельные дамы и господа, что все должно быть в порядке, потому что по слугам судят о господине. Вот. И если мы признаем его в качестве отца, то это как бы наилучшая форма заботы о себе. Потому что теперь Кришна говорит: о, наконец-то это живое существо признало меня, признало во мне своего отца. Должен я его сделать тоже, богоподобным. Вот. И настоящие преданные, они не имеют как бы нужды ни в чем. Они и выглядят хорошо, и являются собой источник некоего счастья, совершенной личности, потому что они признали совершенного господина. Вот это очень важный принцип, понять, что у Кришны нет никакого, ни малейшего желания держать нас в ежовых рукавицах, держать нас в каких-то там ужасных условиях жизни. Нет, тот же принцип. Богатый отец, и все прекрасно у его слуги, если он принимает все эти вещи. А материалистическое мышление таково, что мы лучше украдем у него. Или своими, так сказать, они говорят, своими усилиями. Они говорят: зачем мне ваш Бог? Я все своими усилиями зарабатываю. Вот мои руки, вот моя голова. Прабхупада говорит: осталось только задать последний вопрос. Кто же тебе дал эту голову вообще? Кто дал тебе этот разум, при помощи которого ты зарабатываешь все эти умелые руки, эти таланты, при помощи которых ты создал себе имя, славу, деньги, что-то еще, почет, какое-то там состояние. Люди думают, что вот это я все сам. Но талант, разум, способности, он говорит: я есть талант в человеке, от него все это исходит. Поэтому не удастся эту философию провести, что я своими собственными усилиями. Потому что кроме усилий, мы знаем, пять факторов деятельности, Кришна пишет в 17 главе, это различные поле деятельности, само тело или какая-то материальная ситуация, деятель, душа, различные виды усилий, то есть это наша энергия, различные инструменты, для кого-то это кирка с лопатой, для кого-то это руки, для кого-то это компьютер, для кого-то это гитара, для кого-то это кисть, для кого-то это поварешка, это инструменты разные, при помощи которых человек действует. И пятый фактор деятельности – параматма, дайва, божественный фактор. Вот. И таким образом, когда мы получаем благословение параматмы, вот тогда мои усилия, мои инструменты, поле деятельности дают какой-то плод. А человек говорит: я своими руками. Руки – это обозначает инструмент. Он говорит: я своими силами. Сила обозначает чешто, усилие непосредственно. Он говорит: я сам, то есть вот я личность, я здесь, вот в этом поле. Но если не было бы дайвы, последнего фактора благословения параматмы, все усилия бессмысленны. Мы видим, что иногда люди вроде бы начинают какое-то дело, и у них есть все основания надеяться на успех. Но если за этим не стоит воля Кришны, банкротство, полный развал. А иногда бывает, человек вообще, как говорится, повезло, вообще ни с того ни с сего, оп, и получил он. Минимальные усилия, купил билетик в лотерею и получил миллион. То есть усилия минимальные, а эффект максимальный. Потому что за этим стояла дайва. Параматма, вот и все, понимаете. Один всю жизнь работает, вот, и ничего не может заработать, а другой просто билетик купил и выиграл сразу же. То, что там за 10 жизней он бы заработал, понимаете. Вот, такие вещи бывают. И поэтому мы видим, что все-таки решающим фактором является воля Верховного Господа. И поэтому даже в материальной деятельности никуда ты этого не уйдешь. Даже материалист понимает, что есть какое-то везение, невезение, удача, неудача. И поэтому, когда начинает какое-то большое дело, они пытаются привлечь какие-то высшие силы, повалиться, не знаю, что-то еще сделать, какой-нибудь ритуал, рассчитать там что-нибудь, время благоприятное, неблагоприятное. Потому что они понимают, есть какие-то все-таки высшие факторы, которые вовлечены во все это. Если игнорировать эту высшую природу, сколько угодно можно суетиться внутри этой материальной природы, благословения высшей воли нет, ничего не будет, без толку все эти вещи. Вот, то же самое, что пытаться устроиться в каком-то обществе, в какой-то системе, даже в материальной, игнорируя высший авторитет. Если вы живете в каком-то городе, в каком-то доме, не знаю где, везде кто-то какой-то старший. Если вы решили построить свое счастье, полностью игнорируя этого старшего, ничего не получится. Рано или поздно вылезет конфликт. Этот конфликт так или иначе придется разрешать. Вот поэтому в любой системе существует вот этот вот старший, который решает, за которым стоит последнее как бы решающее слово. И поэтому нужно начинать именно с этого. Именно с этого, чтобы это дело было как бы угодно, оно не противоречило вот этой как бы системе, в которой я работаю, не противоречило тому, кто управляет всем этим делом. Вот, и когда разрешение дано, тогда да. Мы даже проводим, например, свои какие-то праздники, Мы, хотя мы можем просто взять и выкатить ту же самую колесницу, собрать преданных, еще что-то такое. Но что мы делаем перед этим? Мы идем и получаем разрешение, понимаете? Иди и получи разрешение. Когда у тебя разрешение на руках есть, вот теперь все, нам не страшен серый волк. Мы любому милиционеру показываем, вот видишь, это наше разрешение. У нас сегодня праздник с 4 до 7, поэтому... И мы видим, что вместо того, чтобы бегать за нами, они наоборот нас сопровождают. Ну? Сопровождают, охраняют, чтобы никакие там хулиганы не представляли. Почему это произошло? Потому что все сделано правильно. Мы получили разрешение. И вот теперь наши усилия, наши инструменты, мы сами как деятели, поле деятельности, теперь это венчается успехом, потому что мы получили благословение. Если благословения не было, четыре первых фактора, поле деятельности, деятель, различные усилия, инструменты, но разрешения нет, все бы закончилось крахом, конфликтом. Понимаете? Сказали бы вообще, кто вы такие, что вы здесь делаете, почему вы так себя ведете, конфликтуете с системой, какие-то еще идеи, кажется, проповедуете. Все. То есть нужно понимать, общий закон. И поэтому вот эти все, так сказать, мероприятия материального мира по обретению всех богатств Бхагавана без разрешения Бхагавана, они обречены. Они обречены. И мы видим, как это происходит. Никто не может здесь удержать этих богатств надолго. Это просто как бы такие вот прыжки. Подпрыгнул, ухватил, какое-то время понаслаждался, пропал куда-то другой. А для того, чтобы находиться там, где эти богатства всегда проявлены, и не бояться, что у тебя что-то там отберут, или что ты там что-то украл, скрываешь. Чтобы этого всего не было, нужно принять одну простую вещь. Откуда все эти привлекательные вещи исходят? Надо понять, что все привлекательные вещи, богатство, сила, красота, знание, слава, отречение, они все исходят из привлекательной личности. Вот все, что необходимо сделать со своим сознанием. То есть поставить последнюю точку в центре. Многообразие мира, красоты, все эти богатства нас уже очаровали. Это уже очаровало. Единственное, кто нас не очаровал пока еще, это источник этих богатств. И для этого нам дан процесс. Пожалуйста, привлекись всепривлекающей личности. Пожалуйста, очаруйся очаровывающей личности. Вот все. Богатство его нас уже свели с ума. Каждый думает, где бы деньги, где бы то, где бы все. Вот бы прославиться, вот бы обрести. Вот все только об этом и думают. Но кто думает о том, как обрести Бхагавана? По идее, должны думать об этом Кришна, преданные Кришны. Поэтому он говорит, думай обо мне. Почему Кришна говорит, думай обо мне? Если я вам скажу, думайте обо мне, Господи, в связи с чем? Но Кришна говорит, думай обо мне. Почему? Потому что мы уже думаем о его богатствах. И когда мы думаем о его богатствах, все же об этом думают. Ну кто не думает о том, о наслаждении, красотой, богатством, силой, знанием? Ну кто не думает? Все думают об этом. Только об этом и думают, понимаете? Только об этом и думают. И так мы уже очаровались этими вещами. Но что сложного поставить последнюю точку? Очароваться тем, кто, из кого все это исходит, чтобы все было законно, наконец. Понимаете? Потому что пока я думаю о деньгах, чьих-то там деньгах лежащих, как бы банк ограбить, вот, я думаю о богатствах, но я думаю о них в отрыве от того, кому они принадлежат. Может, мне и удастся ограбить банк, но ненадолго, понимаете? Скоро меня поймают, и на этом мое наслаждение закончится. Вот. Поэтому в нашем познании и в этом нашем как бы созерцании мира, который нас очаровывает своими всеми привлекательными вещами, нужно понять, что здесь центральное. И преданные – это те, у кого хватает разума вот во все это окружение привлекательное поставить центр, как говорится, кол вбить, воткнуть как бы центральный этот вот хребет, основу. Это Кришна, из которого исходит все это. И когда мы приняли это, тогда мы можем прийти в тот мир, где наслаждение всеми этими богатствами, красотой, силой, знанием и так далее, не является преступным. Здесь оно является преступным, потому что мы взяли все это, а хозяина выгнали, иди отсюда. Ты нам не нужен, Кришна. Деньги свои оставляй, красоту, а сам иди отсюда. Мы тебя не знаем, вообще ты индийский бог, там все, до свидания. Вот, нас привлекает какой-нибудь брахман или еще что-нибудь такое, Аллах Христос, очень хорошо, вот, но источника всего в личностной форме мы знать не желаем. Все, поэтому иди отсюда. Вот так люди действуют, и поэтому все их счастье в этом материальном мире недолго длится, и ему на смену приходит наоборот проблемы. Вот. А когда мы признаем трансцендентный облик Бога, эту форму, из которой все это исходит, вот тогда все становится на свои места. Теперь как бы неприступно медитировать на красоту или на богатство, на прочие вещи, потому что мы видим источник всего этого. И в духовном мире живые существа наслаждаются всеми этими вещами, вот. Но наслаждаются как? Используя все это в служении Кришне. И поэтому там они все молоды, сильны, красивы, полны знания, полны счастья. То есть там все мечты живого существа осуществляются. Только по одной простой причине, что они поставили Бхагавана, Бхагаван, тот, кто источник всего этого. Бхага – это означает то, чем можно наслаждаться. Вот эти вот шесть достояний, знания, слава, сила, красота, отрешение – это как раз и есть бхага. А ван – это тот, кто обладает всем этим. Бхагаван – Бог – это тот, кто обладает шестью богатствами в полном совершенстве, в полном объеме. Вот поэтому по этой причине нужно думать о нем. Вот он кто такой. Не просто какой-то там мальчик-пастушок, думая обо мне. А он источник всего, думая о нем как об абсолютной истине. Вот, потому что ты уже думаешь о его богатствах. Но если это без него, будут проблемы. А если ты будешь думать о нем, то все то, чего ты хочешь, это автоматически будет присутствовать в своей жизни преданного. Хари Кришна. Вопросы.
У меня есть вопрос, но
я как?
Вопрос есть, но
а по теме есть вопросы какие-то? Ну, если по теме нет, давайте никакой не по теме.
Читала я Шарабхада, вторую песню. Там Шри Прабхупада говорит, что орошая всеми бхакти слушаем и воспевание, слушаем и повторение. Если мы вовремя не вырываем сорняки, то эти сорняки, вырасти больше, чем бакти, и тогда слушаем и повторение принесет ожидаемый плодов. И вот у меня вопрос, каким образом мы можем вырывать эти сорняки? То есть мы просто, когда мы видим себе какое-то негативное качество, там, да, там, стремление к чему-то, какие-то негативные желания, то, по идее, это может срослись этими донархами, которые у нас есть, и мы действуем по накатанной. Как бы ты вроде пытаешься, осознаешь, ты там себя коришь за какие-то вещи, но тем не менее ты не можешь освободиться от этих вещей. Как?
Значит, они будут расти, если вы не можете. Вы можете, не хотите. Значит, все это фантастическая литература. Если там написано вырвать, значит вырвать. Просто на грядку как выйти, выйдите упражнение ради. Вот вылезут скоро цветочки. Если вы немножко с ботаникой знакомы, если не знакомы, спросите, скажите, вот где здесь хорошее растение, где здесь это. Просто подойдите и все. И проделайте упражнение. Полезное растение оставьте, а сорняк возьмите, наклонитесь и вырвите. Не просто вершок, а с корешком. Если нужен инструмент, подковырните чем-нибудь там. Вот выйдите на грядку, проделайте упражнение. И проделывая это упражнение, думайте, эта грядка, это как вот мое сердце. Вот это хорошее растение, это растение бхакти. А вот это сорняк, анартха. И глядя на этот сорняк, вытягивая его, выкапывая, медитируйте на какой-нибудь свой недостаток, с которым вы точно знаете, что он у вас есть. Вот. И вытягивая это растение, пытайтесь от этих вещей отказываться в сердце. Это, конечно, не физическое усилие, это ментальное усилие. Если вы говорите, что вы срослись с чем-то, тогда это обозначает, что вы не видите анартху. Вы ее не видите, если вы срослись с ней. Вы увидите ее сможете только тогда, когда вы увидите, что я есть я, а это вот ко мне присосалось или вросло в сердце. Тогда обозначает, что вы ее видите. А если вы говорите, я действую по накатному, я срослась с этим, означает, что вы не видите ее. То есть вы не видите, что она мешает. Вы считаете ее частью своей природы, без которой вы не мыслите себя. Если это так, тогда вы не сможете ее вырвать. А видеть анартху, это обозначает четко видеть, как это вам мешает. Понимаете? Если, допустим, вы шли по дороге, и заноза воткнулась вам в палец, это вы чувствуете, что она инородная для вас, она мешает вам. Что вы делаете? Вы останавливаетесь и вынимаете ее из пальца. Понимаете? Вы чувствуете, что она мешает вам жить, эта заноза. Вам трудно идти, когда она в ноге. Вот это обозначает, вы увидели. А если вы живете, и какие-то проблемы у вас есть, но вы говорите, я с этим срослась, это часть моей природы, значит, вы ее не видите. Вы увидели анарху лишь тогда, когда вы увидели, как конкретно она вам мешает жить. Как в ваших отношениях какие-то, допустим, стереотипы проявляются, ну, которые ну, не позволяют вам с кем-то, допустим, сотрудничать или отравляют вашу жизнь каким-то образом. Вы увидели механизм от начала до конца, что вот это вот качество во мне не позволяет мне нормально развиваться. И когда вы увидели, вот тогда вы сможете его так же, как вот занозу убрать, понимаешь? А если нет, то как? Часть моя, ну я такой, ну ладно. Это обозначает, что не настолько меня это уж и донимает. Если я могу идти с занозой в ноге спокойно, значит все в порядке. И заноза может хорошо врасти. У меня был такой случай в жизни, когда ну, давно еще плавал летом. Вот, и, короче говоря, там какой-то камень был под водой. На небольшом расстоянии от воды был, там какой-то этот еж сидел черный. И, короче говоря, в ластах плыл на большой скорости и ногой, бедром зацепил его сильно. Вот, и колючка его отломилась. Вот, ну, я увидел там что-то такое, немножко поцарапался. И она вошла очень глубоко и обломилась на самом деле. Вот, я забыл уже про нее, уже кожа сверху заросла. Но какое-то такое темное пятнышко. И она так иногда побаливала и... Уже прошло несколько лет, понимаете, я забыл про него, потом, что такое темное пятнышко, потом как-то я это самое, пошел в баню, ну там распарился, и вот она что-то как-то так стала еще больше болеть, там какая-то черночка, думаю, что такое, я надавил, и вылезла вот этот вот кусок, ну, миллиметров 5, эта вот обломанная игла, которая уже несколько лет назад, она вошла в тело, понимаете, она закапсулировалась там, что-то вокруг него было, там какая-то среда, и я жил с ней, и даже не только иногда какая-то, были какие-то небольшие беспокойства. Вот. А потом, при определенных обстоятельствах, вдруг она стала сильно болеть, когда я ее распарил, бум, она и вылезла. Понимаете? То есть, эти инородные вещи, анархии, они могут войти в нас, и мы можем жить с этим. Жить. И мы даже не понимаем, что это. Но при каких-то определенных обстоятельствах вдруг выясняется, что все-таки это что-то инородное. Что все-таки с этим невозможно жить. Все-таки больно ступать, так больно идти. И когда вы увидите это, тогда вы увидели анархию. Понимаете? И видение анархии обозначает, что сразу же возникает желание от нее избавиться. Если желание избавиться от нее не существует, это обозначает, что мы ее не видим. Это обозначает, что мы в принципе это принимаем как должное, как нормальное. Ну ничего, ну я такой, он такой, а я такой, ну и что? Вот. И только когда вы увидите, что это реально мешает, что это инородное, вот тогда вы можете от этого избавиться. А так просто призыв, ну давайте избавимся от того, от всего, ну давайте. Вот. Но реально человек будет избавляться тогда, когда он почувствует, как это мешает ему жить, понимаете? И тогда будет понятно, как. Тогда будет понятно, как. А если вы по-прежнему считаете частью своего «я», ну просто какая-то такая особенность природы, допустим, то вы жили с этим и еще будете жить с этим. Только когда вы увидите, как это реально мешает, вот тогда будет понятен процесс, понимаете? Как вот огородник этот, он знает точно, как должна выглядеть грядка, что-то здесь должно быть, а этого здесь не должно быть. И поэтому у него не возникает вопрос, как это вырвать. Подходит и вырывает, понимаете? Еще раз выросло, значит плохо корень вырвал, тогда он пойдет глубже, понимаете? Вот он точно знает, что он хочет. Вот точно так же, если преданный знает, каким он должен быть, что такое вайшнав, 26 качеств. Эти качества должны быть, других качеств не должно быть. Он знает точно. И он на практике увидел, как это мешает. Все, тогда он будет этим серьезно заниматься. Если этого нет, он не будет серьезно заниматься. Это будет просто как бы такие общие разговоры. Ну, не обязательно ждать, пока все набухнет, можно и раньше, но каждый человек индивидуален, понимаете? Одни люди очень профилактичны, они заранее все стараются как бы делать, другие люди склонны действовать в последний момент, когда уже все, так сказать. Поэтому в зависимости от природы человека, кому-то нужно дождаться обязательно какого-то кризиса, какой-то истерики, какого-то там скандала, может быть, только после этого. Люди, которые больше связаны с благостью, они и так видят потенциальные проблемы, они думают, лучше не доводить до крайности все эти вещи. Вот поэтому зависит все от индивидуальной природы. Для кого-то это будет связано с очень большой болью, для тех, кто ждет до последнего. Вот, люди с другим ориентиром, такие более расчетливые и благостные, они не дожидаются до этого момента. Вот поэтому, как пожелаете, но так или иначе... Если мы хотим прийти к Кришне, от этого нужно избавляться. Все. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Прабхупада, Ки Джай.